дифирамб.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И я с большой радостью представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это народный артист России, актер театра и кино Сергей Васильевич Маковецкий. Здрасте, Сергей Васильевич.
Здравствуйте, добрый день.
Сергей Маковецкий — человек, который очень много значит в моей жизни, скажу я вам честно, поскольку я знакома с Сережей давно. И вот как вот развивается история страны, история радиостанции «Эхо Москвы». Вот мы как бы вот
так
по жизни...
Так и наши,
да, наши отношения, да. Очень люблю, поскольку дифирамб, могу честно сказать, что очень люблю Сергея Маковецкого. И каждый раз, когда вижу в телевизоре какую-нибудь его работу, замираю в оцепенении и смотрю, даже несмотря на то, что этот фильм или этот спектакль уже показывали по телевизору много-много раз. Вот буквально недавно мы с Сережей разговаривали по телефону, и шел фильм «Неудача Пуаро», фильм Сергея Урсулина. Я подумала о том, как все меняется, что когда этот фильм вышел, его действительно признали неудачей Сергея Урсуляка, очень много про это говорили, показалось немножко такое затянутое, не очень непонятное. Но сейчас смотрю, вот ценность настоящего произведения искусства, как дорогое вино.
Любое произведение искусства, оно со временем, если это произведение искусства, оно со временем приобретает другое звучание. Ну, возьмем вот картины Вадима Абдрашитова и Александра Мендадзе.
Пьеса для пассажира.
Да.
Абсолютно. Вдруг прошло время, и совершенно по-другому этот фильм
звучит. Остановился поезд, он по-прежнему невероятно современный, но просто вот у нас меняются акценты. Если мы сочувствовали одному герою, то сегодня мы сочувствуем другому герою. А, наверное, это и знак хорошего произведения, если оно со временем, как хорошее вино, как хороший коньяк, становится дороже и вкуснее.
К сожалению, это невозможно в театре.
Нет, и в театре это невозможно. В театре спектакль, который сегодня... потому что театр — это то, что сегодня. Единственное, что спектакль можно развивать, если кино уже сделано, и оно уже зависит только от времени и от того, как оно поменяется, то и вот единственное, почему театр – живой организм, можно развивать свои персонажи, своих героев, спектакль. Ну, до какой степени?
Угу.
До какой степени? Ну, есть удивительные примеры, когда спектакль живет десятилетиями.
А дважды можно входить в одну реку, допустим? Вот режиссеры, кстати, вот интересно, режиссеры очень часто обращаются к своим прошлым работам и пытаются, если не повторить там успех какого-то спектакля, который был поставлен там много лет назад, они его заново воссоздают. Актер может сыграть еще раз ту же роль через много-много лет и заново сыграть еще раз?
Вот если заново. Если забыть прошлое, потому что если повторять, наверное, не получится. А вот если заново, но это уже зависит от того, сумеешь ли ты заново это прочитать. Потому что это огромный вопрос. Есть ли желание, потому что сразу есть воспоминания прошлого успеха, угу, прошлых ситуаций, прошлого театра, прошлых аплодисментов. Вот заново забыть все. Может быть, твой возраст поможет тебе заново взглянуть. Это такой вопрос спорный.
Мы в прямом эфире, поэтому, если у вас есть вопросы к Сергею Маковецкому, с удовольствием их переадресую здесь же. Напомню номер, по которому можно отправлять смски, +7 985 970 45 45. Много вопросов пришло на сайт до начала передачи. Ну, если посмотрим, как у нас пойдет разговор, если у нас будет возможность с вами поговорить напрямую, тоже это сделаем.
Да.
Телефон, напомню, 363-36-59. И давайте мы построим так программу. Во второй части передачи вот мне бы хотелось коснуться ситуации сегодняшней в жизни и моего гостя, и в жизни театра современного вообще, и в частности. А сейчас вспомнить какие-то главные вещи, которые в жизни Сергея Маковецкого происходили, в жизни актера Маковецкого. Скажи, пожалуйста, Сереж, ты вообще избирательный артист? Ты выбираешь, отказываешься от многих вещей?
Избирательный, отказываюсь.
Да?
Отказываюсь.
По каким причинам?
Здесь очень много... Если я чувствую, что эта роль или персонаж меня никак не может зацепить, я его рассматриваю со всех точек зрения. если я понимаю, что он не находит во мне отклика, я не буду работать.
Это не важно, какой это персонаж, положительный, отрицательный?
Это не важно, какой персонаж. Но если ты вдруг... иногда бывает так, что персонаж у тебя не вызывает отклика, но ты встречаешься с режиссером, и он тебя убеждает. Вот так у меня было с Владимиром Зоевым, когда мы делали «12-ю ночь». Угу. Мне показалось, что Мальволю скучно, невероятно, и совсем не смешно. Но когда мы с ним встретились и начали это произносить, и начали эти как будто бы скучные слова, которые мне не вызвали когда при чтении даже улыбки, гомерический хохот. Поэтому это зависит уже от того, что режиссер, он тебя может переубедить. Если же я понимаю, что у меня материал вот не вызывает отклика, режиссер никак не может меня переубедить, то лучше не работать. Даже какие бы там деньги не предлагали.
Ну, вот есть такое
кино... Надо ведь получать удовольствие.
От процесса, конечно. Тем более, когда действительно, что еще получать от этой профессии? То куда?
Ты обратила внимание, я размыленно перешел, да?
Да.
Я сейчас...
С репетиции.
С репетиции дяди Вани, который сейчас ставится в нашем театре Вахтангова, нашим удивительным худруком Римасом Туминусом. Поэтому... Я сейчас разговариваю с тобой, ты мне задаешь вопросы о каких-то ролях, а я еще вот только что выскочил со сцены, потому что...
Ты Войницкий.
Дядя Ваня сейчас у меня просыпался и выходил. И первый раз говорил о профессоре. Говорил достаточно нелицеприятные слова в адрес профессора. И вот это вопрос, почему? Почему? Почему?
Ну хорошо, когда ты имеешь дело там с чеховской драматургией, когда ты принимаешь участие в таких провокационных проектах, как, допустим, фильмы Балабанова или фильм Киры Муратовой, который тоже не для массового зрителя.
Не для массового, но очень талантливая.
Не страшно?
Нет, не страшно. Во-первых, это кино. Во-вторых, когда ты сталкиваешься с этими удивительными режиссерами, как Балабанов, как Кира Муратова, ты понимаешь, что это восторг. Ее, например, три истории, это юмор, это черный юмор. Там было дико смешно. Там были новеллы про маньяка, но дико смешные. При том, что она ведь не знает, я играл убийцу, да? Ни я, ни она, мы не знали, как ведет себя настоящий убийца. Мы только фантазировали, потому что фантазия гораздо богаче определенного знания. Оказывается, об этом даже сказал Эйнштейн. А я не знал. Я сам для себя. Это я сейчас вот не хвалюсь, какой я умный, но я для себя давно уже выработал формулу. 2x2 то только 4, и больше ничего. И это знание меня останавливает. Ну и что? Что 2x2 4? А фантазия, она позволяет двигаться вперед. Она позволяет открывать в себе самые неожиданные вещи. И опять же, это заслуга режиссера. Вот я сейчас, ты знаешь, дифирамб. Ну. Вроде бы в мой адрес. А я, если ты обратил внимание, я сознательно отправляю в твою сторону, в адрес моих вот режиссеров, потому что актер, он состоятелен настолько, с кем из режиссеров он работал и работает, и какие партнеры его окружают. Поэтому сегодняшний дифирамб, я думаю, что алаверды и тебе, и моим любимым партнерам, и всем моим режиссерам, с которыми я работал и работаю.
Как ты относишься к критике?
К критике? К хорошей критике.
Что такое хорошая критика?
Хорошая критика – это когда ты читаешь статью, и ты понимаешь, что человек пишет не зло, а человек пишет по-доброму. Это сразу ощущается. Человек разбирает произведение по жанрам, по законам произведения. Он не подбирает обидные слова. Ведь мы же достаточно образованные люди, ну... в той или в другой степени. Но мы же видим, это сделано... Это заказная статья. Значит, эти слова подбираются самые обидные, которые ни к режиссеру, ни к актерам не имеют никакого отношения. А если критика объективна, ну, настолько, насколько она вообще возможна, объективность в нашей профессии, то я читаю, мне иногда даже полезно прочитать умную, хорошую статью. И понять, что, наверное, критик прав. У нас вот это не получилось. Но там объясняется, почему это не получилось, а не просто наотмашь говорится, это плохо. Угу. Никто плохо никогда сознательно не хочет сделать. Иногда может не получиться хорошо.
Не, ну почему? Бывает откровенная халтура. Так, ну, что не бывает, что ли? Бывает.
Ну, и опять же, всегда нужно ко всему относиться бережно. не навреди. Потому что можно сказать в какой-то статье, не обдумав, не имея ту какую-то информацию, вот не самую верную информацию имея, ошибаясь в информации, можно обидеть весь коллектив и конкретно каждого человека.
А тебя когда-нибудь обижали как артиста?
Вот, ну, я сейчас нахожусь в таком не очень, в не очень таком замечательном состоянии, потому что, ну, ты прекрасно понимаешь, не секрет, что происходит вокруг нашего театра. И у нас, кстати, это вызвало такое удивление, потому что мы, когда репетируем сейчас «Дядю Ваню», мы думаем только о том, как я рассказал, об Астрове, о Серебрякове, о Войницком. Вдруг мы, занимаясь творчеством, вдруг мы узнаем, и нам становится известно, что Министерство культуры Российской Федерации, оно готовится не продлить договор с нашим уникальным художественным руководителем.
Ну, тогда, раз уж сам про это заговорил, давайте
сначала. Вот это я просто говорю,
сначала.
Обида.
Да, я понимаю, что сейчас это ужасно. Во-первых, это все мешает, это ужасно работе.
Это мешает, потому что создание спектакля – это невероятный процесс. К тому же, понимаешь, когда говорят о том, когда говорят о каком-то расколе нашего театра, некоторые средства массовой информации, то мне хочется спросить, уважаемые господа, где вы видели раскол? У нас нет ни выяснения отношений, у нас нет ни баррикад, у нас нет споров, у нас нет собраний.
Ну, во всяком случае, часть... Давайте объясним, а то наши люди... Слушайте, вообще ничего не понимают, что происходит. Значит, смотрите. В театре Вахтангова главным режиссером этого театра сколько? 2 года, да? Является замечательный режиссер Рима Стуминос, с которым, кстати, вот Сережа Маковецкий уже даже в этом театре, еще до того, как он стал главным режиссером, Римас сыграл в «Ревизоре».
Римас Владимирович пришел впервые к нам еще при Михаиле Александровиче Ульянове.
Михаил Александрович к нему очень хорошо относился.
Невероятно.
И предлагал ему самому прийти в театр Вахтангова штатным режиссером.
Я видел, как Михаил Александрович находился на каждой репетиции «Ревизора» и на каждом спектакле.
Значит, когда Римаса назначили главным режиссером, он сделал с тех пор сколько? 6 спектаклей.
Его попросили возглавить театр имени Евгения Вахтангова. Для такого режиссера уникального, у которого есть свой, который создал только свой театр, поверьте, это было вот не самое легкое решение. Но мы прекрасно знаем, мы даже не верили в то, что он согласится. И вот мы знаем, что с ним созванивались. И его пригласили быть и возглавить труппу театра Вахтангова. И он пришел, ну, календарно 2 года тому назад. Он пришел в театр бескровно. Он пришел, никого не увольняя. Он пришел, и первое, что он сделал, его первый спектакль, это «Троил и Крисида». Он пригласил огромную группу молодых артистов, которые у нас были такие сложные периоды в театре, когда молодежь у нас просто ушла из театра. И вот он позвал молодых актеров. Он первый спектакль вот не стал ставить на корифеев. Он вывел на сцену молодежь, ну, там и среднее поколение, которое блестяще зазвучало в этой очень сложной трагедии Шекспира, вот не самой однозначно, как «Троил и Крисида».
А правда, что он предлагал... что он предлагал ведущим актерам народным какие-то эпизодические роли, и они отказались от участия в этом спектакле?
Всем тем, кому...
Я это прочитала в газете.
Всем тем, кому он предложил роли, все и работают сегодня. Там не только молодежь. Там работает Владимир Симонов, там работает Александр Павлов, там работает Анатолий Меньшиков, там работает Александр Гравы, там работает и старшее, и среднее, и молодое поколение. Поэтому все те, которые были заняты, они и задействованы в этом.
До чего же надо было довести артистов театра, чтобы они написали письмо в Министерство культуры с просьбой продлить контракт с главным режиссером?
Да, после Владимировича, ведь он уже поставил еще спектакль
«Последние луны», да,
где удивительно работает Василий Семенович Лановой и Ирина Петровна Купченко. Удивительное, знаешь, такое новое звучание, новые грани таланта этих блестящих артистов. И вдруг нам становится известно, на фоне того, что идет театр, стал возрождаться, появилось поколение, появился восторг, появилась вера, и мы знаем, что есть дальнейшие планы. Нам вдруг становится известно, что готовится какое-то решение, абсолютно необоснованное. И поэтому мы создали письмо, направленное в Министерство культуры, с просьбой продлить контракт с нашим художественным руководителем. Это письмо было предложено всем. Никто не стоял с пистолетом, с палками. И это письмо подписали более 60 человек.
85 человек трупа, замечу я в скобках. 60 человек подписали это письмо.
Действующая труппа театра, среди которых, ну, там иногда в средствах массовой информации подается, что подписала горстка молодежи.
Нет, 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 так я такого не видела, все очень честно. Нет. Я, кстати, хочу тут за коллег заступиться, за своих, потому что все, что я прочитала и в статье у Гриши Заславского, и в статье у Алены Карась, и в статье у Марины Тимашевой, нигде не говорится, что это молодежь. Говорят о том, что здесь разброс от совсем молодых до народных артистов. Симонов, Суханов, Рудберг, Маковецкий, Карельских, Купченко, Вдовиченков, Епишев.
Ну, нет, я это имею в виду, солнышко мое. Я имею в виду, что я тоже читал, что большая часть труппы не поддерживает.
Неправда.
Ну, в одной, вот в РИА Новости я где-то читал, что большая часть труппы не поддерживает, но поддерживает молодежь. Я вот решил с тобой так, что тебе сказать, что если мы, отработавшие 29, 30, 40, 70 лет театра...
Все еще молодежь, это приятно, конечно.
То, значит, это очень приятно. Вот эта история, которая, конечно же, нас очень нервирует, потому что, ну, поверь, Ксюша, у нас нет раскола. У нас и раньше не было, в течение уже 20 лет.
Но ведь кто-то не хочет Римаса.
Ну, ты знаешь...
Кто-то же есть.
Но есть каждое мнение, естественно. Есть разные мнения. И слава богу, что они существуют. Но ведь говорится о расколе. У нас и при Михаиле Александровиче не было раскола, потому что нас хранил Бог, и Михаил Александрович Ульянов, который невероятный, удивительный человек. Это была совесть театра. И сейчас есть вот Римас, уникальный художник, который я тоже называю совестью. Потому что, ну ты представь, зная все вот эти разговоры, мы выходим, каждый день приходим и репетируем «Дядю Ваню». Сколько нужно мужества, сколько нужно таланта, мудрости. Это качество великого художника. Репетировать «Дядю Ваню».
Вообще, мне удивительно, что так кто-то стремится занять кресло главного режиссера. Мне кажется, это такое место совсем не хлебное для нормального современного человека. Это громадная ответственность и очень мало спасибо.
Ксюшечка, мы не будем говорить о слухах, которые, естественно, дело не в слухах, дело не в конкретном человеке. Оживите даже Станиславского. Дело не в конкретном человеке. Дело в том, что вот эти 60 человек верят.
Сережа принес письмо, просто, чтобы вы понимали, да, что вот он здесь показывает письмо с реальными подписями, в котором обращаются в Министерство культуры актеры театра Вахтангова с просьбой продлить срок контракт с Римасом Туминосом.
Мы артисты труппы театра имени Евгения Вахтангова. Знаю, что летом 2009 года истекает срок действия контракта с нашим художественным руководителем Римасом Владимировичем Туминосом. Обращаемся к вам с просьбой продлить контракт и тем самым дать нам возможность продолжить уникальное творческое взаимодействие с одним из талантливейших режиссеров нашего времени, спектакли которого не оставляют равнодушным ни одного зрителя и являются, как мы надеемся, достойным продолжением самых лучших традиций Вахтанговского театра. С уважением и надеждой. И вот 60 писем.
Что такое традиция Вахтанговского театра? Потому что я знаю, есть другое альтернативное мнение среди внутри театра, что Римас Туминос как раз нарушает все вахтанговские, предает вахтанговские традиции.
Михаил Александрович Ульянов однажды нам сказал, мы сидели с Максимом Сухановым втроем где-то на гастролях, и Михаил Александрович Ульянов говорит, вот, ребята, вы знаете, мне иногда кажется, что мы запутались в том, что такое вахтанговское.
Вот что это такое?
Да. Но если говорить о великой школе Вахтангова, на мой взгляд, это исповедь, это мистерия, и это яркая театральная форма. И все лучшие спектакли Римаса Владимировича – это исповедь, это мистерия, это театральная форма. Мне кажется, он, кстати, лауреат государственной премии за вклад. И у него есть маска за спектакль «Маскарад». Если взять его спектакль «Маскарад», здесь спектакль «Горе от ума», «Наш Троил» и «Крисида», это исповедь, это фантастическая театральная форма, это невероятные пласты восприятия, как сегодня у дяди Вани, когда написано как будто бы обвинение, да? написаны, как будто бы дядя Ваня обвиняет Серебрякова, что он писал, ничего не понимая в искусстве. Можно играть, обвиняя. Это очень просто. Взять, припудриться, выйти и обвинять. И вдруг представь себе, что говорит режиссер. Дядя Ваня выходит и должен произнести эти слова, но они произносятся, вот представь себе, перед иконами. Ведь это грех. Говорить о человеке дурно. А совесть? А как же совесть? Ведь все другое. Тогда ты понимаешь, что он запутался в своей жизни. Не Серебряков виноват, что он 25 лет служил ему верой и правдой. Но ведь служил. Ведь все, что писал Серебряков, он считал гениальным. И вдруг почему-то, спустя год, понял, что все, что я любил, оказалось пшиком. А почему? Я говорю, вот проще так, как написано. Но, Ремез говорит, театральность. Вот представь себе, вот некие купола, и ты говоришь эти слова, и вдруг эти лики как-то по-другому на тебя начинают смотреть. И ты понимаешь, что ты на сцене. И не забываешь, что ты на сцене.
Сергей Маковецкий в нашей студии. Мы продолжим этот разговор, такую открытую репетицию, как вы поняли, мы сегодня проводим после выпуска новостей.